Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Мы прилагаем усилия, чтобы жить святой жизнью, чтобы победить свой характер, привычки и так далее. Однако все усилия, исходящие от нас самих, тщетны. Христос уже совершил все это для нас. Он сделал это благодаря своей смерти, воскресению и тому, что Он вложил себя в нас.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия» приводит нас к 49 главе. И сегодня мы увидим льва из колена Иуды. И для того, чтобы помочь нам понять этот замечательный отрывок, сегодня у нас в студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, я рад, что вы пришли сегодня к нам.
Я всегда рад быть здесь. Спасибо, Оскар.
Дмитрий, мы провели достаточно много времени, говоря о различных благословениях, которые Иаков дал своим 12 сыновьям. Эти благословения облечены в прекрасную поэтическую форму, и мы вникаем во все эти картины, изображенные здесь. Дмитрий, сегодня мы снова вернемся к особому благословению, которое было дано Иуде. Но перед тем, как мы начнем нашу программу, не могли бы вы вначале прочитать для наших слушателей отрывок из Библии, которому будет посвящена наша сегодняшняя программа?
С удовольствием. Сегодня мы будем говорить о благословении, данном Иуде в 49 главе Бытия, в стихах с 8 по 12. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его?» Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою, и в крови гроздев одеяние свое, блестящие очи его от вина, и белые зубы его от молока. Вот такое замечательное благословение.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте теперь обратимся к нашему первому отрывку из сообщения Уитнеса Ли.
In New Testament concerning Christ, you have three main truths. Number one, the victory of Christ.
В Новом Завете есть три основные истины, относящиеся к Христу. Во-первых, это победа Христа. Во-вторых, это царство Христа. И в-третьих, это наслаждение и покой в Христе. Новый Завет – это полный урожай всех семян, посеянных в Библии. Поэтому нам нужно выяснить, где находятся эти семена. Мы подходим к 49 главе, стихам с 8 по 12. И в этих пяти стихах мы видим семя победы Христа, семя царства Христа – и семя наслаждения и покоя в Христе. Здесь Иаков в своем пророчестве сравнивает Иуду со львом в трех качествах – молодой лев, лев и львица. Молодой лев обозначает сражение, ловлю добычи. Когда Христос пришел на землю и когда Он пошел на крест, Он был молодым львом. И, несомненно, Он поймал добычу. Его добычей стал мир, Его добычей стали все грешники, Его добычей стал сатана. Со своей добычей он взошел наверх. Куда? На третье небо. В 4 главе послания к Ефесянам говорится о том, что когда он взошел на высоту, он увел с собой плененных. Он одержал победу. Он взошел на небеса. Он был молодым львом. Кроме того, он лежащий лев. Лев, который уже насладился добычей и получил удовлетворение. Это описание того, как Христос наслаждается своим покоем на небесах. Христос лежит на третьем небе. Он покоится в своем удовлетворении. Он также сравнивается с львицей, как с матерью, которая производит на свет львят. Аллилуйя! Сегодня нам всем нужно считать себя львятами. Я скажу вам, что в положительном смысле это страна львов. Сатана, не приходи сюда. Это страна львов. Каждый здесь является львенком. По отношению к людям мы ягнята, которые следуют за агнцем. Но по отношению к сатане мы львята. Вам нужно часто говорить сатане: «Сатана, не трогай меня. Моя семья – это семья львов». Это победа Христа, и за победой следует царство. Христос взошел на небеса, и там Он получил царство. Если у вас есть божественное видение, вы сможете увидеть, что вся земля – это царство Христа. Здесь увидите скипетр, царскую власть. Сегодня мы – люди царства, находящиеся под небесным правлением Христа. Нам, христианам, также необходимо учиться применять эту власть Христа. Мы не должны молиться умоляющими молитвами. Нам нужно молиться, применяя нашу власть. Царство означает, что все уже исполнено, все враги побеждены, все проблемы решены. Таким образом, у нас есть царство. В конечном итоге придет примиритель. Когда наш царь вернется, он придет как великий примиритель. Он принесет мир всей земле. Но нам не нужно ждать того дня. Мы наслаждаемся им, как нашим примирителем, уже сейчас.
Дмитрий, мы знаем, что Иуда – единственный из 12 сыновей Иакова, кто представляет Христа. Потому что сама Библия отождествляет Христа со львом из колена Иуды. Не могли бы вы немного рассказать о том, как основные аспекты Христа в Новом Завете показаны здесь, в благословении Иакова, данного Иуде?
Оскар, позвольте, я начну с личного впечатления от услышанного отрывка. По-моему, та картина, которую нам только что показал Уитнес Ли, просто изумительна. В пророческом благословении, которое Иаков дал своим 12 сыновьям, мы видим полную, подробную картину Христа в трех аспектах. Из Нового Завета мы знаем, что Христос – это лев из колена Иуды. В 5 главе Откровения апостол Иоанн становится свидетелем сцены на небе перед Божьим престолом, произошедшей сразу после вознесения Христа. И там, в 5 и 6 стихах, говорится: «И один из старейшин говорит мне: не плачь, вот лев из колена Иуды, корень Давида, победил, чтобы открыть свиток и его 7 печатей. И я увидел посреди престола и 4 живых существ, и посреди старейшин стоящего агнца, как бы только что закланного». В основном мы, верующие, знаем Христа как агнца Божьего, который уносит грех мира. Для нас, верующих, он агнец, но для Божьего врага, сатаны, он лев. Лев, как сказано в примечании к этим стихам в восстановительном переводе, это символ Христа, изображающий его сильным воином, сражающимся против врага. Теперь давайте вернемся к 49 главе Бытия и посмотрим на этот прообраз подробнее. О Христе говорится, что он лев из колена Иуды. Иаков в своем пророчестве сравнил Иуду со львом в трех качествах – молодой лев, лежащий лев и львица. Молодой лев – это прообраз сражавшегося Христа. Удивительно, не правда ли? Наш Иисус – кроткий и тихий агнец, который был введен на заклание, как овца, который был безгласен пред стригущими его, одновременно был сражавшимся молодым львом. Когда же он сражался? На кресте. На кресте разворачивалось настоящее сражение, в котором Христос одержал великую победу. И несколько стихов подтверждения этого. В послании к Колоссянам, 2 глава, 15 стих, описано, что происходило вокруг креста во время распятия. «Сбросив начальство и власти», и здесь имеется в виду падшие ангелы, «он», то есть Христос, «открыто выставил их на показ, восторжествовав над ними в нем». Другими словами, когда Христос умирал на кресте, злые ангелы пытались помешать ему, но он сбросил их с себя и открыто выставил их на показ, восторжествовав над ними. Наш Господь, наш лев из колена Иуды, сражался в распятии. А далее в Евангелии от Матфея, 27 главе, описано действие его распятия. «Земля поколебалась, и раскололись скалы, и открылись гробницы, и многие тела уснувших святых были воскрешены». А в примечаниях восстановительного перевода к этим стихам есть замечательное объяснение, которое подтверждает, что наш Господь одержал на кресте победу над сатаной и его силами. То, что земля поколебалась, означает, что поколебалась опора бунта сатаны. То, что скалы раскололись, означает, что рухнули твердыни земного царства сатаны. И то, что мертвые были воскрешены, означает, что была повержена и покорена сила смерти и ада. Как поется в одном гимне: «Аллилуйя за победу! Славьте все Христа! Наш Спаситель – победитель смерти и греха». И еще один отрывок. Послание к евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. «Христос через свою смерть уничтожил того, кто имеет могущество смерти, то есть дьявола, и освободил тех, кто из-за страха перед смертью был всю жизнь удерживаем в рабстве. Слава нашему льву из колена Иуды». И еще несколько слов о стихе в послании к Ефесянам, 4 глава, 8 стих. Уитнес Ли упомянул этот стих в своем выступлении. «Взойдя на высоту, Христос увел в плен плененных и дал дары людям». Позвольте мне прочитать еще одно примечание из восстановительного перевода. «Под плененными понимаются искупленные святые, которые были пленены сатаной до того, как они были спасены смертью и воскресением Христа. В своем вознесении Христос увел их в плен, то есть освободил их из плена сатаны и взял их себе. Отсюда видно, что он разбил и победил сатану, державшего их в плену грехом и смертью». Развернутый перевод Нового Завета передает слова «он увел в плен плененных», как «он повел за собой вереницу поверженных врагов». Поверженные враги – это, возможно, сатана, его ангелы и мы, грешники, что также говорит о победе Христа над сатаной, грехом и смертью. При вознесении Христа эти поверженные враги образовали вереницу, которую Христос во знаменование своей победы повел, как ведут пленных, захваченных на войне. Какую победу одержал этот молодой лев? Он победил все отрицательное в этой вселенной, и сатану, и его злых ангелов, и грех, и смерть. И после того, как этот молодой лев схватил добычу, он стал лежащим львом, который сегодня наслаждается своей добычей. Христос взошел на небеса, и сейчас он покоится там в удовлетворении. Как сказано в послании к евреям, 12 глава, 2 стих, «Иисус за лежавшую перед ним радость вытерпел крест, презрев посрамление, и сел по правую руку от престола Божьего». И также в 49 главе Бытия мы видим Христа как львицу, производящую на свет многих львят. Мы, верующие, произведение его победы, мы итог того, что он победил как молодой лев. Мы семья львов, и мы становимся его царством.
Благодарю вас, Дмитрий. Здесь мы видим чудесную картину молодого льва, который показывает нам Христа в аспекте благовестия, льва, который ловит свою добычу. Потом мы видим льва, который отдыхает. И, наконец, мы видим львицу, которая производит львят. Итак, мы рассмотрели с вами аспект льва, а теперь мы рассмотрим другой аспект благословения Иакова, данного Иуде. Это уже не аспект льва, а аспект осленка. Давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Now we come to the point of my real burden tonight. Bind your donkey to the vine.
Теперь мы переходим к моему основному бремени сегодня. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего. Если вы внимательно прочитаете Библию, вы увидите, что осел – это своего рода средство передвижения. Осел в Библии указывает на путешествие к цели. Труд осла состоит в том, чтобы двигаться к определенному месту назначения с определенной целью. Все люди в мире сегодня являются ослами, которые путешествуют, прилагают усилия, трудятся, двигаются с определенной целью. Не только люди в мире, но и все христиане. Нет ни одного исключения. Каждый является путешествующим ослом, прилагающим усилия и трудящимся с определенной целью. В молодости я прилагал усилия к тому, чтобы победить грех. У меня была цель. Однажды я одержу победу над грехом. Я стремился к этому до тех пор, пока однажды я не получил видение лозы. Лоза – это живой Христос, полный жизни. Привязать осленка к лозе – значит прекратить все свои усилия и свой труд и найти покой в Христе, в живом, в том, кто полон жизни. Он – лоза. Предположим, однажды к вам подойдет какой-нибудь брат и скажет: «Ты знаешь, брат, моя цель – это святость, и мой пункт назначения – это святая страна. И сейчас я прилагаю усилия и стремлюсь к тому, чтобы достичь этой цели. Я хочу быть святым. Я хочу быть наполненным святостью. Я хочу быть в святой стране». Вы должны сказать ему: «Брат, привяжи своего осла к лозе. Тебе не нужно трудиться. Тебе не нужно прилагать усилия, чтобы достичь святости как своей цели. Вот Христос. Христос – это лоза. Он – источник жизни. Он так богат жизнью. Привяжи своего осла к нему». Это означает: прекрати свои усилия и найди покой в этом богатом и живом Христе. Прекратите свой труд, прекратите свои усилия. Не нужно ничего делать, потому что Христос одержал победу. Потому что скипетр, царственное положение и царство – все это принадлежит Ему. Найдите покой в Нем, как лозе. Привяжите своего осла к лозе. Даже привяжите своего осла к лозе лучшего винограда. Это древнееврейская поэзия. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда, сына ослицы своей. Лоза – это Христос. Лоза лучшего винограда – это тоже Христос. Христос – это не просто виноградная лоза. Он – лоза лучшего винограда. Он – лучший источник жизни. Мы просто прекращаем свои усилия и свой труд в нем и находим здесь покой.
Дмитрий, мне очень нравится этот небольшой отрывок из Библии. Поэтическое высказывание Иакова побуждает нас привязывать нашего осленка к лозе, и оно содержит в себе очень богатое для нас значение, не так ли?
Да, это прекрасный отрывок и очень точно передающий наши переживания. Уитнес Ли сказал, что с этим отрывком связано его основное бремя в этой программе. Наверное, он сказал это потому, что, имея к тому моменту полувековой опыт христианской жизни, он отлично знал, что и нам, и Господу мешают наши собственные усилия, наши старания что-то сделать в духовной сфере, достичь каких-то целей. Другими словами, мы постоянно гоним своего осла к какой-то цели, нами же самими и поставленной. Мы прилагаем усилия, чтобы жить святой жизнью, чтобы победить свой характер, привычки и так далее. Однако все усилия, исходящие от нас самих, тщетны. Христос уже совершил все это для нас. Привязывать нашего осла к лозе значит просто находить покой в том, что совершил сам Христос. Он уже достиг той цели. Он сделал это благодаря своей смерти, воскресению и тому, что Он вложил себя в нас. Поэтому нам нужно просто учиться наслаждаться Христом, как обильной виноградной лозой. привязать к этой лозе свое усталое животное и просто пребывать на лозе, пребывать в Христе. Как сказано в 15 главе Евангелия от Иоанна, «Я есть лоза, вы ветви, тот, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, потому что без меня вы не можете делать ничего». И это действительно наше свидетельство. Без Господа мы не можем делать ничего. Но если мы привязываем своего осленка к лозе, если мы наслаждаемся им в своей повседневной жизни, мы можем делать все.
Благодарю вас, Дмитрий. Да, нам всем, как ослам, нужно привязать себя к этой замечательной лозе. Давайте вернемся к сообщению Witness Ali.
But this is not all. Wash the garment in the wine, and wash your clothes in the blood of the grapes. In the Bible, our behavior...
Однако это еще не все. Мойте вашу одежду в вине и свое одеяние в крови гроздьев винограда. В Библии наше поведение, наше повседневное хождение, наши поступки сравниваются с одеянием, с одеждой. Поэтому омывать одеяние и одежду в вине, в виноградном вине или в виноградном соке, значит пропитывать наше поведение, пропитывать наше повседневное хождение богатым наслаждением жизнью Христа. Знаете ли вы разницу между виноградной лозой и виноградным соком? Виноградный сок предназначен для утоления жажды, а виноградная лоза предназначена для того, чтобы пробуждать восторг. Жажду необходимо утолить, то есть успокоить, а восторг необходимо пробудить. С одной стороны, жизнь Христа сравнивается с виноградной лозой, пробуждающей наш восторг. Каждый христианин, привязывающий своего осла к лозе, будет счастлив. Такова функция виноградной лозы. Богатый Христос, с одной стороны, постоянно пробуждает наш восторг, а с другой стороны, всегда утоляет нашу жажду. Мы должны пропитывать свое поведение, свое повседневное хождение, свои действия, все, чем мы являемся. Мы должны пропитывать все это богатым наслаждением жизнью Христа. Наше повседневное хождение, наше поведение, наши поступки будут пронизаны и пропитаны полным наслаждением богатства жизни Христа. И, наконец, преобразование. Ваши глаза будут блестящими от вина, преобразованными богатой жизнью Христа. Ваш внешний вид изменится. Мы, люди Царства, так много наслаждаемся Христом. У нас нет недостатка в питании. Мы полностью напитаны, поэтому наши глаза становятся блестящими, преобразованными от смерти к жизни. И зубы белые от молока. Молоко, как вы все знаете, это питание, пища. У зубов есть две функции. Во-первых, принимать что-то. Белые зубы означают ясную, ровную, здоровую, нормальную функцию. Чтобы принимать Божье Слово как нашу пищу, или, во-вторых, чтобы изрекать Божье Слово в качестве питания для других, у меня есть белые зубы. Поскольку я питался молоком, у меня нормальные и здоровые зубы, чтобы принимать надлежащую пищу и чтобы изрекать Божье Слово и питать других. Каждый здоровый, нормальный христианин должен надлежащим образом принимать Божье Слово и богато изрекать Божье Слово. Итак, мы прекращаем свой труд, находим покой в Христе и наслаждаемся всем богатством Его жизни, как виноградной лозой или как виноградным соком. Мы пропитываем наше поведение, мы пропитываем все, что мы есть, этим богатым наслаждением. Тогда у нас появляется аромат Христа. Мы можем принимать Божье Слово как наше питание, и мы можем изрекать Божье Слово как питание для других. Все вместе это представляет собой наслаждение и покой в этом победоносном Христе. Таким образом, вы видите, что здесь посеяны три основных семени. Семя победы Христа, семя Царства Христа и семя нашего наслаждения и покоя в Христе.
Дмитрий, это было замечательное сообщение жизнеизучения бытия. Победа Христа, Царство Христа и Христос как наш покой. Но здесь я хотел бы спросить вас, что это значит быть пропитанным Христом?
Это подразумевает, что мы, наслаждаясь Господом, ежедневно открываем Ему свое существо, свои мысли, свои чувства, свои решения, свой характер и привычки, все свое поведение. Это происходит во время личного общения с Господом, через Его Слово и через молитву. Мы наслаждаемся им, а Он проникает внутрь нас и меняет наш состав. Он пропитывает нас всеми божественными качествами и человеческими добродетелями, которые у Него есть. Так что в конечном итоге мы становимся Его выражением.
Большое спасибо вам, Дмитрий. Может быть, это звучит необычно, но это наша единственная цель – быть пропитанными Христом.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.